Дорогие друзья, пожалуйста, откройте послание Иакова, 5 главу. Мы с вами возвращаемся к той теме, о которой мы говорили в прошлый раз. И на это была причина. Я говорил вам, напоминал о том, что в прошлый раз и сегодня. Сегодня всего лишь второе наше молитвенное общее собрание. Вот. И поскольку перед нами неизвестный год, перед нами, хотя уже вот еще пару дней, январь закончится, вот я надеюсь, что каждый из нас очень серьезно относится к той теме, о которой мы говорили в прошлый раз. И сегодня я хочу продолжить, и надеемся, что мы сегодня закончим этот текст. Пожалуйста, откройте этот текст, 5 глава послания Иакова, и мы прочитаем с 13 стиха по 20 еще раз в напоминание для нас и в основание всей проповеди сегодня. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. На протяжении последних 3 дней, включая сегодня, у меня была еще раз удивительная возможность перечитать интереснейшую главу из «Наставлений в вере» Жана Кальвина. Вы знаете, что этот труд, он состоит из 4 томов, и 3-й том, он имеет очень интересное название. Весь том посвящается этой теме. Я хочу сейчас прочитать, и, может быть, даже этим названием где-то вас возбудить аппетит к тому, чтобы вы нашли эту книгу, хотя бы 3-й том, и прочитали эту главу. Но я хочу сначала назвать 3-й том, какое он имеет название. «О том, как быть причастником благодати Иисуса Христа, о плодах, которые мы от этого приобретаем, и о результатах действия благодати». В этом томе, в 3-м томе, 25 глав. Одно очень интересное наблюдение, которое я сделал несколько лет назад, вот и недавно на этих днях вспомнил опять об этом. В этом томе 25 глав, и автор говорит о благах Христа, которые Он приносит нам, о возрождении, о жизни христианина, об отказе от самих себя, о несении креста, о будущей жизни, об оправдании, о законе и Евангелии, о свободе христианина, об избрании и так далее. Я назвал основные, которые должны быть интересом для каждого из нас. Но одна из них, самая длинная глава о молитве. Почти 70 страниц в этом томе, по крайней мере, тот, который у меня. 70 страниц. Очень интересная глава. Смотрите, как он ее назвал. О молитве, которая является основным упражнением в вере и посредством которой мы ежедневно получаем Божью благодать или Божье благодеяние. Я хочу еще раз прочитать, друзья, потому что это очень важное название, заглавие для всей главы, которое однажды привлекло мое сильное, глубокое внимание о молитве, которая является основным упражнением в вере и посредством которой мы каждодневно получаем Божью благодать. Если бы вы посмотрели на обратную сторону этого названия, то примерно здесь говорится следующее. Без молитвы человек перестает упражняться в вере, и его вера охладевает. И второе, посредством которой он приобретает благодать, если человек не молится, он постепенно теряет благодать Божию, не спасительную, а благодать Божию, которая ему нужна каждый день. Очень интересное название. Я надеюсь, что вы найдете время прочитать. Но именно об этом я говорил в прошлый раз, когда я начинал свою проповедь. Я кое-что хочу повторить из прошлого раза, так как я вижу сегодня некоторых из вас, кто не был в прошлый раз. Я очень коротко только повторю. Если вы хотите послушать эту проповедь, вам придется пойти где-то и найти. Вы знаете где. Но это не главное. Вот что главное. Бог повелевает нам молиться не потому, что Ему скучно без нас, а потому, что без Него наша душа обессилит, наша душа высохнет, наша душа потеряется, она обеднеет, она ожесточится и умрет. Почему? Потому что душа создана Богом для того, чтобы находить в Нем свое наибольшее удовлетворение, свое истинное утешение и свою уверенность. В молитве душа приобретает свой смысл ежедневно, свое счастье ежедневно, свое спасение в плане освящения ежедневно, хотя спасение тоже начинается из этого покаяния. Так Бог повелевает нам молиться, потому что Он нас любит больше, чем мы себя сами. Бог повелевает нам молиться. Знаете, друзья, это было для меня очень важным, чтобы еще раз это осознать и очень медленно, спокойно еще раз об этом говорить в прошлый раз, я надеюсь, сегодня. Почему Бог повелевает нам молиться? Еще одна причина. Бог желает нам большего и лучшего блага, чем то, которое мы можем найти сами. Бог желает нам лучшей любви, чем та, которая у нас есть, и ту, которую мы можем проявить сами. Бог желает для нас лучшей радости, потому что своими силами мы найдем ту радость, которая быстро исчезает. Бог для нас желает лучшей дружбы, лучшего упования, лучшей надежды, лучших отношений, лучших целей, лучшего спасения. Бог желает нам лучшего, чем то, что у нас есть. И когда мы не молимся, мы не просто не исполняем какого-то религиозного долга, как христиане. Когда мы не молимся, мы обкрадываем свою душу от ежедневного счастья, утешение, удовлетворение, которое дает нам Бог. Согласно тексту, в котором о молитве говорится очень много, почти в каждом стихе говорится о молитве. Опять, Бог дал нам Слово для того, чтобы мы молились. Все Слово Божие. Возьмите Бытие, как только вы начинаете читать первую главу, я не знаю, как долго вы можете удержаться, чтобы не молиться. Или когда вы внимательно читаете книгу «Исход», и вы читаете о всем том, что Бог делает с израильским народом, я не знаю, как человек может удержаться, чтобы не молиться. Или когда вы читаете книгу «Левит», или когда вы читаете книгу «Царств», когда вы читаете «Иова», когда вы читаете «Псалтырь», «Притчи», «Екклезиаста», даже «Песни песней», когда вы читаете затем Исаии, и Иеремии, и всех пророков, трудно удержаться, долго удержаться, чтобы не молиться. Другими словами, Бог дал нам Библию как пособие для молитвы. И я хотел на этом сегодня обратить внимание, потому что мы взяли только один из текстов, один из малых текстов, которые говорят нам о Библии. И этот текст, он говорит очень много, говорит нам очень много о молитве. Мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Бог повелевает нам молиться, и Он учит нас молиться, Он хочет, чтобы мы были молящимися людьми, чтобы наша церковь была больше молящейся церковью, чтобы мы пережили это наслаждение, благословение, которое Бог дает нам в молитве. Мы в прошлый раз с вами говорили о необходимости молитвы или о ее незаменимости. Буквально несколько таких моментов, которые подчеркивает здесь Иаков, он хочет, чтобы мы увидели просто, ясно, увидели, что нам нужна молитва в самых разных обстоятельствах. Или точнее, Бог дает нам самые разные обстоятельства для того, чтобы мы молились. Неверующие люди этого не знают. Неверующие люди, как фараон, они зачастую говорят Моисею: «Помолись о нас». Я не говорю о том, что нам не нужно молиться друг о друге. Но неверующие люди не молятся. Они делают все, что угодно, но они не избирают молитву. Верующие люди отличаются тем, что они бегут к Богу, призывают Его. И вот в этом тексте, в первую очередь, мы смотрели с вами о том, что молитва необходима нам, когда нам плохо. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Мы говорили об этом. Второе. Мы говорили с вами о том, что когда нам хорошо, нам тоже обязательно нужно молиться. Сегодня, кстати, когда мы пели, была хорошая иллюстрация именно того, о чем я говорил в прошлый раз. Почему Библия говорит нам молиться или петь псалмы? Не просто песенки, не просто насвистывать какую-то мелодию или слушать Моцарта, что, в принципе, неплохо. Вопрос вот в чем. Когда мы поем псалмы, мы побеждаем тех идолов, которые очень легко заводятся в нашем сердце. Почему? Потому что, помните, самым главным соперником, главными соперниками наслаждения нашего в Боге – это дары Божьи. И когда Бог дает нам дары, когда нам хорошо, когда нам приятно на душе, все вроде бы складывается в семье, на работе, в служении, в церкви, возможно, да? Когда вам легко, тогда очень нам нужно быть осторожными, чтобы наше сердце, оно к Богу обращалось, как к даятелю, чтобы мы не пленились Его дарами, и чтобы из даров мы не делали для себя идолов. Вот почему нам нужно петь, общим пением, вместе, одной душой петь Богу и рассуждать. И мы сегодня пели «Господь мой пастырь». Это, в принципе, 22-й псалом, почти что слово в слово. Я еще пел сегодня и проверял, и вспоминал, какие слова есть в псалме и какие слова мы поем сегодня. Это очень хорошее напоминание для нас. Когда нам хорошо, нам нужно молиться. Затем он говорит, когда нам больно. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера. Когда нам больно, нам нужно молиться. И об этом мы говорили в прошлый раз. Детали здесь, каким образом это нужно сделать, и тот же самый елей во имя Господне, и пресвитер, и все имеет свое место, но это не самое главное, о чем я хотел сегодня говорить, поэтому мы пропустим эту часть. И затем он говорит: молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. В этой одной фразе Иаков показывает нам, что когда нам не только плохо или хорошо или больно, а когда мы согрешили, самое лучшее и самое верное, что мы можем сделать, это пасть пред Богом, прибежать к Нему и принести Ему все то, что Он и так знает. И это очень важно, друзья, что даже наши грехи, они должны нам напоминать о Боге, который дал нам молитву. Затем мы с вами говорили о том, что молитва нам необходима и незаменима. Усиленная молитва нам нужна для того, когда у нас нарушены взаимоотношения друг с другом. Когда нарушаются взаимоотношения друг с другом, где бы это ни было, начиная с семьи, между родителями и детьми, мужем и женой, затем на работе, в обществе, тем более в церкви, когда у нас нарушены отношения, Бог призывает нас к молитве. Он не разрешает нам продолжать жить в отношениях, которые нарушены. И это Он тоже дает для того, чтобы мы учились бежать к Нему за помощью. И затем мы с вами говорили еще об одном. 19 и 20 стихи говорят нам о том, что «Кто из вас уклонится от истины и обратит кто его? Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти». Это самая главная задача взаимоотношений и служения в церкви – освящение, уподобление образу Иисуса Христа. Наша самая главная задача – это не здание, это не парковки, это не еще больше парковки, это не бюджет. Хотя это очень важно. Наша главная задача, друзья, почему Бог нас вместе помещает, чтобы мы помогали друг другу проходить процесс освящения. Когда это мы видим у кого-то не получается, кто не похож на Христа, не на меня, не на пастора Алексея, не на пастора Алексея Ивановича, кто не похож на Христа, вот там нужно служение. И к этому служению, друзья, невозможно приступать без молитвы. Другими словами, когда нужно служить ближнему, в самом простом и в самом сложном, нам нужна молитва. Это было первое, о чем мы говорили. И второе, мы обратили с вами на тот пример. Это второй важный момент в этом всем тексте. Иаков напоминает о примере пророка Иилии. Здесь мы читаем 17-18 стихи, написано: «Илия был человек, подобный нам». Это второй пункт, пример усиленной молитвы. И Иаков приводит нам Илию. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Нам нужны примеры. Нам нужны святые, благочестивые примеры. И я бы суммировал, по крайней мере, 3 причины, почему нам нужны примеры святой, благочестивой жизни. В данном случае пророк Илия. Нам нужны, друзья, примеры святой жизни и примеры, в данном случае, молитвы, в первую очередь, чтобы обличить нас. Когда мы смотрим на жизнь других людей, которые жили намного сложнее обстоятельствах, мы начинаем понимать, как много есть у нас, и мы остаемся так мало молящимися, благодарными Богу людьми. Нам нужны примеры, чтобы обличить нас. Нам нужны примеры также для того, чтобы ободрить нас, чтобы дать нам бодрость, чтобы дать нам и увидеть. Если люди, когда им было тяжело, могли уповать на Господа, то тем более я в этой маленькой невзрачной ситуации могу надеяться на Него. Это второе очень важное. И третья очень важная причина, почему нам нужны примеры. Кстати, почему нам нужно читать Ветхий Завет, который полон примеров разных жизней, не только благочестивых, чтобы оградить нас от пустых, от поверхностных, бесполезных, многословных, ненужных молитв. Вот почему нам нужен пример Илии. В первую очередь, я хочу повторить для вас еще, вдруг кто-то не услышал. Первое, чтобы нас обличить. Второе, чтобы нас ободрить. И третье, чтобы нас оградить от молитв, которые делают нашу жизнь скучной или не меняют ее. Нам нужен этот пример. Это еще означает, что нам нужно вернуться в эти вот страницы, которые говорят нам о пророке Илии, и немножко посмотреть, хотя Иаков говорит очень мало о нем, буквально в 2 текстах он говорит только об одном событии или о молитве, которая касалась одной из ситуаций. Но когда мы смотрим на пример Илии, мы должны увидеть, что же происходило, в каком контексте была эта молитва. И я хочу сначала, чтобы вы обратили внимание на несколько моментов в самом тексте здесь, и потом мы должны пойти в 3 книгу Царств и посмотреть на несколько событий в жизни Илии. Смотрите, Илия был человек, подобный нам. Это написано сразу после того, когда звучит эта очень такая многозначная фраза «Много может усиленная молитва праведника». Я хочу остановиться на несколько минут здесь. Дело в том, что мы иногда, когда читаем этот текст, мы задаем подобные вопросы. И мне, кстати, в прошлый раз задали, несколько человек задали этот вопрос, а что же все-таки усиленная молитва? Я думаю, что на это нужно остановить наше внимание, потому что очень часто под усиленной молитвой люди пытаются туда вложить что угодно. И подтасовывают много разных моментов, которые, может быть, они думают, это усилит молитву. Но сам текст нам не говорит, что такое усиленная молитва. И нам нужен контекст, или 17-18 стих, и третья книга царств, как минимум несколько глав, которые говорят об Илии. Некоторые люди, когда они говорят для того, чтобы усилить, думают, что это можно сделать громкостью. И они громче молятся, они усилили просто голос. Но это мало что поможет. Не это имеется в виду. Некоторые люди, они пытаются усилить молитву своей духовностью. Они пытаются усилить молитву, возможно, какими-то своими ощущениями. И в истории церкви, кстати, было между пуританами, кто из вас изучал историю церкви, между пуританами и квакерами было очень много разных, ну, таких дебатов по поводу того. Пуритане говорили, что на самом деле все, что Дух хочет говорить Божий, Он говорит нам в Слове. Квакеры были такое движение духовных людей, или трясуны, или трепетуны их называли еще. Те, которые трепетали перед Богом. Иногда это выражалось, может быть, в их потрясениях и так далее. Но они, в принципе, говорили о том, что Слово Божие богодухновенно, но нам еще нужно иметь вот сегодня, Бог продолжает говорить со мной. И они искали вот этих ощущений, мистических проявлений. И многие люди думают, что именно это усиливает молитву. Но Библия нам здесь, и этот текст тоже не говорит об этом. Некоторые люди, знаете еще, что делают? Они пытаются усилить молитву длительностью своих слов или молитв. Они вместо 3 минут молятся 3 часа. Это неплохо, молиться 3 часа, но Библия тоже не говорит, что именно этим усиливается молитва. Некоторые люди считают, что усилить молитву нужно молиться иными языками. И они ищут этого, просят этого. Они считают, что дар языков – это сегодня то, что нужно для церкви или для личного собственного назидания. И Библия нам, в принципе, это, конечно, сложный вопрос, и очень много есть разных взглядов на этот вопрос, но мы учим и верим таким образом, что Библия нам не повелевает этого. Библия нам нигде не говорит, что нам нужно это иметь. И какими бы вы языками ни молились, они не делают молитву более особенной. Но я думаю, что нам нужно ответить тогда на вопрос. Я хотел бы сначала обратить ваше внимание, что написано в оригинальном тексте. Многие английские переводы точнее передают этот момент. Там написано вот что. Молитва праведного имеет силу. Это все, что там написано. Небольшая разница, но есть разница. Молитва праведного человека имеет силу. И когда мы смотрим на этот текст, написано, Илия был подобный нам и молитвою помолился, чтобы не было дождя и не было дождя. Что здесь ценного вот в этом простом наблюдении? Нам нужно здесь, друзья, остановиться еще раз на несколько секунд. Речь идет вот о чем. Что Илия был такой же, как и мы, слабый, тленный. Он был такой же человек с такими же чувствами, как мы, с такими же ощущениями. Речь не идет сейчас о пророческом его положении. Не супердуховность его сделала его молитву сильной. именно это Иаков хочет подчеркнуть. Он говорит, что Илия был такой же, как и вы, как и мы. И он здесь ставит и апостолов, и верующих всех. То есть все люди верующие, они похожи. У них есть что-то общее, что важно для молитвы. Другими словами, нужно быть просто человеком, в первую очередь, чтобы молиться. Да? Нужно просто быть человеком, и это очень важный момент. Нужно быть человеком, который понимает, что он слаб, что он ограничен, что он немощный, что он беспомощный, что он нуждается в Творце. И второе, нужно быть праведным человеком. Здесь и богословская, и этическая сторона. Богословская сторона в том, что этот человек должен приходить к Богу за праведностью и получить эту праведность от Него. Он не может уповать на свою праведность. И также идет речь об этической стороне. То есть он должен жить святой жизнью. Вот молитва такого человека, который обрел праведность Божью, и эта праведность выражается в святой жизни, молитва такого человека имеет силу. Это все. Это все, о чем написано здесь. Другими словами, если человек мнит о себе Богом или думает, что он Бог, то есть он сам может все сделать или много чего может сделать, или если он живет в неправедной жизни, его молитва лишается силы. И, кстати, Иаков об этом раньше говорит. Помните, он говорит о неугодной Богу молитве. Он говорит, вы очень много молитесь и просите, но не получаете. И говорит, почему не получаете? Потому что вы просите для своего вожделения, для своих похотей. Другими словами, вы используете Бога, чтобы получить то, что вы думаете ценнее для вас, чем Бог. И вот как раз об этом предупреждает он. Если вы можете, пожалуйста, откройте третью книгу царств. Я только хочу напомнить вам, мы не будем читать две главы, 17-18 главы. Они рассказывают об этой всей истории. И вернее, что имеется в виду, или что происходит между двумя точками начала этой молитвы. Не было дождя 3,5 года, и когда Илия опять помолился, Бог дал дождь. Что произошло за эти 3,5 года? Помните, Илия, он жил в очень сложное время. Илия жил, пророк Илия, он жил во время, когда был или стал на трон, стал царем пророк Ахав. Пророк Ахав написано, в 16 главе в конце написано, когда он воцарился, «Делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него». То есть до Ахава не было более греховного царя в Израиле и в Иудее, чем он. И написано вот что. «Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Еффаала». Еффаал – это тесть Ахава. И его имя означало «жив Ваал». Вот взял он себе эту жену, дочь царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. 32 стих 16 главы. «И поставил он Ваалу жертвенник и капище Ваала, в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа». Быть святым человеком или быть человеком молитвы, быть пророком в это время – скажем так, не самое удачное время. Пока что, это самое сложное время в Израиле, потому что не было царя, который делал больше, чем Ахав, греха. И вот смотрите, Бог посылает пророка Илию, и сказал Илия Фисфитянин, 17 глава, 1 стих, из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь!» Это не просто красивая фраза. Потому что Ахав вместе со своей женой, они верили, что жив Ваал. И приходит Илия и говорит: «Жив Господь, не Ваал, жив Господь». И затем он говорит: «Бог Израилев, пред которым я стою». Эта фраза в многих раввинистической литературе, во многих трудах говорится о том, что именно эта фраза говорит о том, что Илия был человеком молитвы. «Перед которым я стою», то есть «перед которым я предстаю», «Бог, которому я служу», «Бог, которому я молюсь», «Жив Господь, которому я молюсь». Я когда читал этот момент, я вспомнил, помните, Давид в 41-м псалме, он унывает, он говорит: «Господи, душа моя скорбит, мне люди вокруг говорят, где Бог твой? Где Бог твой? Посмотри на свою жизнь». Посмотри на свои все неудачи. Где Бог твой? Илия вот в это время, когда весь народ в упадке, в духовном упадке, он говорит: «Жив Господь, перед которым я стою». Неважно, сколько людей идут сейчас, живут вокруг против Бога, «Жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою». В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И здесь очень-очень ценная деталь. Ее нам нужно уже отметить. Здесь не просто, друзья, знаете, красивые слова. Илия даже не просто подбирает, он говорит о реальности своего духовного предстояния и своего фундамента. Он говорит: «Жив Господь, Бог Израиля, пред которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя». Он говорит: в молитве, я знаю, что Господь хочет. И Его Слово, Его откровение для меня, как мы видим это во всем остальном, во всей остальной жизни пророка Илии, Бог ему говорил, что ты будешь молиться и по Слову твоему. Другими словами, Божье Слово становится словами Илии, так что он может сказать: по Слову моему. Когда Божьи слова настолько синхронизируют нас, насколько пропитывают нас, или Илию в данном случае, когда он говорит: «Слово, по слову моему не будет дождя». Второй стих подчеркивает это. «И было к нему слово Господне», то есть к Илии: «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Харафа», что против Иордана. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И вот идет Илия в то место у потока и сидит там. И пошел он и сделал по слову Господню, то есть он живет по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. Здесь не говорится, сколько времени прошло, но это не был один день. Это одно из удивительнейших событий, которые произошли после молитвы, когда Илия сказал: «Не будет дождя». Теперь нет дождя, и первое чудо, которое Бог показывает Илии, он говорит: «Ты будешь там сидеть у этого потока, и я повелю воронам, чтобы они приносили тебе пищу, мясо и хлеб, и ты будешь пить». Удивительная, удивительная деталь, друзья. Но здесь дальше мы читаем: по прошествии некоторого времени этот поток высох. И, знаете, это означает, что если мы исполняем волю Божью, это не означает, что у нас будет непрекращающееся благополучие. Иногда Бог приведет нас к тому потоку, который высохнет. Знаете почему? Чтобы мы на поток не начали уповать. Он его перережет. Не даст воды, и вороны больше не будут приносить. И вот здесь нужно опять новое послушание. Приходит новый день, и Илия должен быть послушен. И помните эту историю, когда Бог говорит Илии: было к нему слово Господне, говорит: встань и пойди в Сарепту Сидонскую. Вот в Сарепте Сидонской, помните, уже мы слышали о Сидоне. Что было в Сидоне? В Сидоне был тесть, он был одним из правителей там, тесть Ахава. Он там царствовал, и его даже имя носило это название Сидон. Это была территория, в которой, в принципе, происходило идолопоклонство Ваалу. Оттуда, из той земли, Ахав взял себе жену. которая не поклонялась истинному Богу, а Ваалу. Бог говорит, пойди туда, в Сарепту Сидонскую, и я там тебя буду кормить. А я повелю тоже женщине, вдове, она тебя будет кормить. И вы помните эту историю, когда она, когда Илия встречается с ней и говорит, пойди-ка мне сделай покушать. Она говорит, слушай, у меня все, что осталось, это мне, моему сыну, один раз покушать, мы покушаем и умрем. Это все, что у нас есть. Он говорит, ты не бойся. Пойди, сделай, что я тебе говорю сначала, да, я покушаю. И он дает ей очень серьезное и важное здесь повеление или обетование, которое, опять-таки, это не Илия сам по себе такой грамотный и властный. Илия настолько находится в близком отношении с Богом, что говорит о его молитвенной жизни, что он здесь очень реально, естественно говорит, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И так и было. И вы знаете эту историю. Ну, пойдем дальше. Умирает сын у этой вдовы. И мы видим еще одно чудо Бог делает. Знаете почему? Потому что Илия знал, жив Господь. Кстати, если мы забежим немножко вперед, в 4 книге царств, в 4 книге царств, помните, дважды или несколько раз Илия говорит, обращается к сотнику или к офицеру, с которым был 50 воинов, которого прислал царь, уже другой царь. Он говорит, разве нет Бога в Израиле? Илия говорит, разве нет Бога в Израиле, что ты пошел к Вельзевулу спрашивать у себя здоровье или сколько ты еще будешь жить? И эта фраза, она является ключевой. Почему? Третья и четвертая книга царств, они были написаны, эти две книги были написаны неизвестным пророком, который был в вавилонском пленении вместе с израильским народом. И пророк, который писал третью и четвертую книги царств, он хотел объяснить для всего народа израильского в плену находящегося, почему их постигло такое наказание, почему они находятся в плену. Они забыли Бога. Они были непослушны Богу. Они не верили Богу. Более того, они занимались идолопоклонством направо-налево во главе с их царями. Для этого написана была 3-4 книга царств. И этот вопрос, он пронизывает всю книгу. Разве нет Бога в Израиле, что ты не молишься? Разве нет Бога, что ты перестал Ему молиться? Разве нет Бога, что ты молишься Ваалу и Вельзевулу? Это если говорить на языке того времени. А если перевести сегодня, разве нет Бога, что ты перестал молиться? Разве Бог прекратил свою силу? Разве рука Его коротка, что ты продолжаешь жить во грехе и нарушены отношения, и, возможно, когда приходят трудности, ты даже не думаешь об этом. Где Бог твой? Где Бог твой? Это суть, это вопрос, риторический вопрос, который имеет очень серьезную подоплеку. Он серьезно взывает к сердцу, к сознанию всех тех, кто говорят, что они верят в Бога, к израильскому народу. 18 глава, очень интересная глава, но я очень коротко хочу напомнить о ней. Это пример Илии, 18 глава. В 18 главе Бог говорит Илии, иди к Ахаву. Иди к Ахаву, будет дождь. Скажи ему, что будет дождь. Там было много разных нюансов, о которых у нас нет времени говорить. Но вы, наверное, знаете эту такую интенсивную и очень напряженную ситуацию, когда 400 пророков Ваала и 450, то есть 850 лжепророков собрались на горе Кармил. Их собрал Илия. Он говорит, Ахаву, приводи всех своих. Все эти 850, они жили на деньги Иезавели. Она инвестировала в этих лжепророков, чтобы они разводили это идолопоклонство в стране, среди народа. Когда они приходят, вы помните, как Илия, он говорит, «Вы призовите имя Бога вашего», 24 стих 18 главы, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал: хорошо. И сказал Илия пророкам Ваалам: выберите себе одного тельца, приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог! Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется. И стали они кричать громким голосом, кололи себя. Почему? Потому что в языческой религии, если жертв было недостаточно, то человек пытался задобрить Бога, он колол себя, он резал себя, он пытался выпачкать себя своей собственной кровью, чтобы задобрить своего Бога, чтобы он был расположен к нему. И вот написано: ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Представьте себе это зрелище. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Тогда Илия сказал всему народу: подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илия, вы помните, что он рассек телицу, положил ее, положил на жертвенник, и затем он сделал ров, и он говорит: четыре ведра воды налейте, еще раз четыре, 12 ведер воды, так что ров вокруг, и весь жертвенник мокрый, soaked with water. Илия говорит, написано, в день или в момент, когда началось вечернее жертвоприношение, Илия говорит, во время приношения, 36 стих, вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: Господи, Боже Авраам, Исааков, Израилев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце к Тебе. Послушайте еще раз, что говорит Илия. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. Это цель каждой молитвы, чтобы наше сердце Бог обратил к Себе, и чтобы сердца других людей обратил к Себе. После всего того, все 850 пророков заколоты, Илию, я не знаю, как это он сделал, но он это сделал с помощью других людей. Уничтожены все пророки. И посмотрите, что он говорит. И сказал, пошел Ахав есть и пить. Вернее, сказал Илия Ахаву, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. И посмотрите, после того, когда Илия сказал, ибо слышен шум дождя, написано вот что. И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Это указание на то, что он молился. Итак, 7 раз он посылает своего отрока и говорит, пойди посмотри. До тех пор, пока тот говорит, вижу далеко-далеко маленькое облачко размером с человеческую ладонь. И написано, тут же стали тучи, и пошел дождь. Больше, чем у нас в Ванкувере сегодня. Пошел дождь. Именно об этом говорит Илия. Почему, друзья, я прочитал 2 главы или обратил ваше внимание на все нюансы, которые перечислены в 2 главах между 2 молитвами? Вот почему. Потому что молитва Илии не была случайной. Его жизнь была соткана из молитв. Его жизнь была соткана из того общения с Богом, без которого он не мог жить. Точно так, как мы не можем жить без хлеба и мяса и воды целый день. Илия не мог жить без Божьего указания. Его жизнь была руководима всем тем, что говорил ему Господь. Я хотел ваше внимание в оставшиеся минуты, вот пока подойдут наши крещаемые, нам нужно будет их сегодня объявить или показать для всех вас. В оставшееся время я хотел бы обратить ваше внимание, ответив на этот вопрос, поскольку мы уже сделали наблюдение из жизни Ильи, нам остается ответить на вопрос, что делает молитву усиленной? Что это за усиленная молитва? У меня здесь 7 характеристик, и я очень коротко на каждой из них остановлюсь. В первую очередь, это молитва, сосредоточенная на Боге. Сильной молитву делает не человек, и не его духовность, и не его способность, и не его разные усилия. Сильной молитву делает Бог. На примере Ваала и Бога, той ситуации на Кармеле, мы видим именно эту ситуацию. Не Ваал, которому там они эти и кололи себя, и испускали кровь себя, и все остальное, и плясали, и прыгали, и кричали, и что угодно делали. Но их Бог был бессилен, потому что его даже не было. Бог, к которому обращался Илия, такой же, как мы. Этот Бог был силен. Этот Бог делал его молитву сильной. Именно об этом здесь и раньше говорит, молитва веры исцелит болящего. Молитва веры, друзья, это показывает нам, что вера играет ключевую роль в молитве. Это не вера в себя и свои силы, это не вера в свою праведность, это не вера в супердуховность других людей, это не вера в веру, это не вера даже в молитву. Некоторые люди говорят, я верю в молитву. Я не хотел бы сразу осуждать таких людей, но я надеюсь, что они имеют в виду, верят в Бога, которому они молятся. Это вера в Бога. Вера, которая обращает наше внимание всей души на Господа. Вера, которая способна переориентировать внимание нашей души с обстоятельств на Господа, которыми управляет Он. С трудностей на того, кто больше их. Когда мы не видим Бога, друзья, наши проблемы становятся все больше и больше, они становятся сложнее и страшнее. Но когда мы смотрим на Бога, все становится по местам и приобретает реальные формы и размеры. Когда мы смотрим на Бога, люди становятся как люди, слабые, грешные. Мир становится как мир, поломанный, разрушенный. Трудности как трудности, неприятные и временные, но нужные и полезные. Сосредоточена на Боге эта молитва, которая усиленная молитва. Бог делает ее сильной. Я вспомнил Спержена, когда ему было 16 лет, помните? Он был юношей, неверующим. Холодно было, зябко на улице. Бежал он к себе домой. И, прячась от ветра, он забежал в церквушку, в деревне. По дороге стояла церковь. Как раз там было очень такое обычное буднее собрание. Там проповедовал проповедник на текст с Исаии. «Ко мне обратитесь все концы земли». Или в английском языке «Look at me», «Смотрите на меня, все концы земли, будете спасены, потому что я Господь». Это то, что делает нашу молитву. Мы знаем, что Спержен тогда покаялся. Почему? Потому что Бог его сердце обратил к себе, друзья. Молитва нам дана для того, чтобы мы могли свое сердце обратить к Богу. И нам нужно знать Бога, чтобы бежать к Нему. Друзья, Бога трудно познавать на ходу. Трудно познавать на ходу. Мы иногда так делаем. Библию в наушниках слышим, пока едем. Много разных вещей делаем. Но это трудно. Много разных вещей делать. Плюс еще и молиться, еще и читать, или слушать, размышлять. Кто-то очень правильно сказал, упорядоченную жизнь можно заметить у тех, у кого потрепанная Библия. Без личного общения с Богом жизнь превращается в суету. И вместо того, чтобы сотрудничать с Богом, мы начинаем своевольничать даже в служении Ему, сосредоточенно на Боге. Второе очень важное, что мы уже увидели. Мы увидели это у пророка Илии. Усиленная молитва – это молитва, согласованная с Писанием. Это молитва, которая основывается на Писании. Жан Кальвин когда-то называл молитву, вернее, Слово Божие, уздой для наших молитв. И он как раз вот в этой главе, кто из вас будет читать, вы обратите внимание, именно в этой главе он говорит несколько раз о том, насколько это необходимо, нам нужна узда Божьего Слова, чтобы не молиться, о чем попало. Оно является уверенным для нас фундаментом для наших молитв. Слово Божье является источником силы и уверенности в наших молитвах. Помните, близок Господь ко всем призывающим Его, как в истине. Близок Господь. Сила молитвы в том, что она наполнена истиной. Она наполнена откровением Божьим. Лютер своему другу, парикмахеру, он однажды писал, говорит, молитва должна быть разогрета Божьим Словом. Наши молитвы иногда вот такие непламенные, далеко не пламенные, не горячие, потому что они не разогреты Словом Божьим. Мы приходим к Богу кислые, и кислые заканчиваем свою молитву. Пришли с поверхностными словами, которые просто-напросто о всем да ни о чем. И это очень важно, друзья. Слово Божье имеет своей целью разогреть наши молитвы. Третий компонент усиленной молитвы – это смирение. Смиряющее изнутри. Друзья, для усиленной молитвы нужна не самодисциплина. Нужно просто быть нищим духом. Усиленная молитва – это молитва человека, который понимает, я ничего сам не могу. И который верит в те слова, которых мы слышали в воскресенье утром. Без меня не можете делать ничего. Потому что Христос, Бог Отец, Писание говорит нам о том, что мы действительно не можем. И молитва, она не информирует Бога, не указывает Ему, что делать. Молитва не требует от Бога чего-то своего. Молитва – это не попытка поменять Божьи планы. Молитва изменяет нас. Она смиряет, укрощает наш пыл. Она меняет наши цели, планы, ценности, направления. Лютер в своем труде, вот, о котором я уже упоминал, он дает такое простое наставление, образец молитвы. Он говорит, молись к своему другу, он обращается и говорит, я молюсь часто очень этой молитвой, дай нам благодать спокойно перенести все виды болезней, бедностей, неприятностей, страданий, враждебности, осознавая, что через них твоя божественная воля распинает мою волю. Все это Господь делает для того, чтобы нас смирить. Мы читали с братьями книгу «Исход» в менторской нашей группе. И мы все обратили внимание на опасность ожесточенного сердца фараона. 10 раз говорится о том, Бог говорит, я ожесточу сердце фараона. И 10 раз говорится о том, фараон ожесточил сердце свое. И когда мы смотрим на это все, друзья, что происходит, знаете, что означает ожесточенное сердце? Это сердце, предоставленное самому себе. Когда Бог говорит, я ожесточу сердце фараона, и речь не идет о том, что Бог реально влияет на фараона, чтобы он плохо делал Израилю. Бог просто ничего не делает. И сердце человека ожесточается. Знаете, что это означает? Это означает, что оно просто делает то, что естественно. И для того, чтобы мы перестали делать то, что естественно для нас, нам нужна Божья милость. И мы смотрели Это текст, который говорит: «Господи, расплавь внутренности мои. Расплавь внутренности мои». Еще одно. Сердечное выражение. Как бы я хотел бы много здесь рассказать, но я только скажу одно. Помните, Илия убегает от Иезавели. Иезавель говорит: «Если завтра, до этого времени, я тебя не уничтожу, пусть там плохо будет со мной». Илия это услышал и бежит, убегает. Уставший, изнеможденный, отчаянный, он сидит, и Господь спрашивает: Илия, вот сыр, вот вода, поешь сначала. А потом задает ему вопрос: что ты здесь? Он говорит: о, Господь, я один, горе мне, я что, лучше других? И я удивляюсь, как Илия мог свое сердце изливать перед Богом. Вот сердечное выражение означает, друзья, что Илия, и этим самым Иаков хочет, чтобы мы увидели это, чтобы мы изливали свое сердце таким, каким оно есть перед Богом. Подобно как вот Мария говорит: вина у них нет. Или когда тонет Петр, он кричит: Господи, спаси меня. Или когда тот же самый слепой у дороги кричит: Господи, если хочешь, очисти меня. Это сердечные молитвы, потому что они признают, они честные. Сердечное выражение – это честное. Нам нужно, друзья, быть беспощадно честными перед Богом, так как это единственная личность во всей вселенной, от которой не сокрыты малейшие пылинки греха в нашем сердце. Он все знает. Мы не хотим этого сделать другим людям, мы не хотим показать свою худшую сторону, мы показываем лучшую сторону. Для этого и существует Facebook и Instagram. Чтобы показать свою лучшую сторону. Никто не выставляет свою плохую сторону. Я как-то спрашивал недавно у своего сына: почему ты ненавидишь Библию? Или раньше он говорил: я ненавидел Библию. Он говорит: потому что она exposes me. Я не хотел ее читать, потому что она вскрывает меня. Sorry that I stole it from you. Yeah. Но это, кстати, большое, большое, друзья, наслаждение, когда своего сына или свою дочь вы называете братом во Христе. Это огромная милость Божия. Сердечное выражение – это значит говорить Богу честно то, что вы проходите. Говорить Богу, изливать свое сердце – это называть по имени все, что происходит в нем. Превращайте все ваши тревоги, недостатки, несовершенства, уныние, обиду и все, что там замечаете, в молитву. Послушайте внимательно. И ваше сердце станет фабрикой молитв. Но если все то, о чем я сейчас перечислю, вы не используете в повод для молитвы, ваше сердце станет фабрикой идолов. Апатия, беспомощность, враждебность, горечь, разочарование, гордость, жалость, зависть, лень, критиканство, манипулирование, нытье, недовольство, похоть, ревность, самолюбие, уныние, честолюбие, халатность. Все это и все остальное сделайте поводом для своей сердечной молитвы. Это немножко из моего личного списка, когда я начал делать свой список, что я должен превращать или использовать в повод для молитвы. Это очень важно, друзья. Не удерживайте свое сердце от того, чтобы оно не изливалось. Вы знаете почему? Потому что, смотрите, только когда мы выльем свое сердце перед Богом, тогда оно станет свободно для благодати. Тогда Он сможет наполнить его и заполнить собой, чтобы мы могли жить для Него. Вот почему мы поем: «Таков, как есть, без дел, без слов, принявши с радостью Твой зов и с верою в святую кровь, к Тебе, Господь, иду. Таков, как есть, не смея ждать, чтобы кто меня мог оправдать, Твою, познавши благодать, к Тебе, Господь, иду, таков, как есть. Послушайте внимательно эти слова. Мы поем их иногда. Таков, как есть, для всех чужой, в сомнениях, в страхе и больной. Разбитый бурею земной, к Тебе, Господь, иду. Еще одно очень важное – это страстное в вере. Пророк Илия просил и ожидал с верой просимого, и он говорил, слышен шум дождя, Ахав. Посылает отрока, отрок говорит, еще нет, еще нет. Он говорит, слышен шум дождя, слышен шум дождя. Это страстность в молитве, друзья. Вы знаете, что очень опасно быть скучным христианином. Вообще быть скучным христианином – это оксюморон. Это две несоставляющие. Быть скучным христианином. Джонатан Эдвардс об этом очень много говорил. Он говорит о том, что эмоции к Богу должны превозмогать все остальные. Любовь к Богу должна превозмогать всю остальную любовь. Радость в Боге должна превозмогать все остальные радости. Эмоции или affections, о которых он пишет в этой книге, это больше, чем эмоции. Он говорит, это должно быть побеждающим все остальное в нашей жизни. Все остальное в нашей жизни. Скажу еще. Не страшно, мы еще две минуты побудем. Соединенное с молитвами других. Когда Иаков говорит призвать пресвитеров, и затем, когда он говорит молитесь друг о друге, молитесь, признавайтесь друг перед другом, он говорит, что соединяйте свои молитвы в один жгут. Соединяйте свои молитвы. Если вы муж и жена, соедините свои молитвы вместе. Если у вас есть дети, соедините свои молитвы вместе. Если вы член этой церкви, соединяйте свои молитвы вместе с другими верующими. Даже ангелы, друзья, когда они говорят «свят, свят, свят», они это не только Богу говорят, они друг другу говорят. Потому что каждый ангел замечает Божью славу в разных проявлениях. И они говорят об этом. Все небо наполнено этим свидетельством, что делает Господь. Точно так же наши молитвы, друзья. Наши молитвы, соединенные друг с другом. Мы читали сегодня, Алексеевич сегодня читал эти тексты, когда апостол Павел говорит, молитесь за меня. Он призывает их к соединенной молитве, совместной молитве. Подвязайтесь, говорит, со мною в молитвах за меня Богу. И последнее – это снаряжающая молитва для повседневной жизни. История с Ильей очень ясно показывает, друзья. Молитва – это не случайность для христианина, это не воскресное переживание. Молитва – это то, из чего соткана вся жизнь. И здесь очень важно, молитва, она предшествует святой жизни. Без молитвы человек не сможет быть святым. Молитва предшествует святой жизни. Молитва определяет, какой должна быть святая жизнь. И молитва способствует святой жизни. И точно то же самое. Святая жизнь делает молитву усиленной, пламенной, горячей и благословенной. Я хотел бы закончить вот чем, друзья. Все эти характеристики, которых вы сейчас видите здесь, они красиво звучат. Они, надеюсь, вы видите их в Писании, в тех текстах, которые мы сегодня читали. Все эти характеристики не должны привести нас к выводу, что Бог отвергает молитвы. Послушайте внимательно, друзья, это очень важно. Послушайте, я знаю, что вы уже думаете о том, чтобы уходить. Но послушайте, это последнее, о чем я хотел бы сказать. Без этого вы уйдете обкраденные. Все характеристики, которые вы видите здесь, не означают, что Бог отвергает молитвы, в которых нет совершенства, веры и покаяния. Это не означает, что молитва без горячего усердия и такой кротости выражения своих просьб, то есть таких молитв, что за них нельзя было бы ни в чем упрекнуть. Никто никогда не исполнял таких молитв полностью, в той полноте, которая требуется от нас. Но я здесь хочу опять прибегнуть к тому примеру, который приводит Жан Кальвин. Он напоминает, не в этой главе, раньше в своих трудах, он напоминает об очень известной для нас всех истории об Исааке и о его двух сыновьях. когда постарел Исаак, он зовет своего сына Исава и говорит: «Пойди, приготовь мне дичь, я благословлю тебя». Младший сын по наущению матери, он одевается в одежды Исава, своего брата. И в этой одежде, с трепетом и со страхом, зная, что он обманывает, он идет в присутствие своего отца за благословением. Помните эту фразу, говорит Исаак: «Слышу голос Иакова, а руки его брата. Что-то здесь не то». Но благословляет его. Так было Богом сделано, благословляет его. И Кальвин говорит, насколько это хорошее является иллюстрацией того, что сделал наш брат. Иисус Христос стал нашим братом, чтобы дать нам свои одежды, в которые мы можем облечься и с уверенностью идти, и голос может быть нас, но руки, дела и праведность Христова. И если, в отличие от Иакова, который приходил в присутствие Отца за благословением, приходил со страхом, то в одеждах праведности нашего старшего брата Иисуса Христа мы можем прийти с уверенностью и с радостью. И если вы думаете сегодня, что ваша молитва, возможно, не такая, какая она должна быть, оденьтесь в одежды старшего брата Иисуса Христа, нашего Спасителя, в одежды Его праведности. И смело, с дерзновением, входите во святое святых для того, чтобы получить благодать во время благопотребное. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя сердечно за этот текст. Благодарим Тебя за Твой Дух Святой. Благодарим Тебя за молитву. Научи нас, Господь, молиться. И научи нас, Господь, быстрее признавать свою беспомощность, чтобы бежать к Тебе за тем, что можешь дать только Ты. И научи нас верить, что то, что даешь Ты, бесконечно лучше, чем то, что мы можем достать сами.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!